«Послушайте», — внезапно сказал Лимас, — «теперь мы можем обходиться без излишних церемоний, понимаете? Мы оба знаем, о чем идет речь, мы оба профессионалы. Вы получили перебежчика по корыстным мотивам, вам повезло. Только ради бога, не делайте вид, будто прониклись ко мне внезапной симпатией». Он, казалось, был на грани нервного срыва и сомневался, сможет ли на ней удержаться. Петерс кивнул. «Кифер сказал мне, что вы человек гордый», — бесстрастно заметил Петерс, а потом без улыбки добавил. «В конце концов, с чего бы иначе вы стали бросаться на бокалейщика?» Лимасу показалось, что Петерс русский, хотя он не мог бы дать стопроцентной гарантии. Его английский был почти безупречен. Ему были присущи спокойствие и манера человека, давно привыкшего к цивилизованному обращению. Они сели за стол. «Кифер сообщил вам, сколько я намерен заплатить?» «Да, 15 000 фунтов в Бернском банке. Совершенно верно. Он сказал, что у вас могут быть дополнительные вопросы в течение года», — сказал Лимас. «И тогда, если я окажусь под рукой, вы заплатите еще 5 000». Петр кивнул. «Я не согласен на такие условия», — продолжал Лимас. «Вы не хуже меня понимаете, что так дело не пойдет. Я хочу получить 15 000 и смыться. Ваши молодчики не больно-то церемонятся с перебежчиками, наши тоже. Я не намерен просиживать штаны в Швейцарии, пока вы будете вылавливать одну мою сеть за другой. У нас тоже не дураки работают, они мигом сообразят, с кого за это спросить. Насколько мы с вами можем судить, они уже взяли нас на заметку». Петр кивнул. «Вы могли бы, конечно, перебраться в какое-нибудь место понадежнее? За железный занавес? Да?» Лимас лишь покачал головой и продолжал. «Я полагаю, вам понадобится 3 дня на предварительное дознание, а затем вы вернетесь и потребуете более детального отчета». «В этом нет необходимости?» Лимас с интересом взглянул на Петерса. «Ага, понятно. Вы специалист. Значит, в игру вступил московский центр». Петерс молчал и только смотрел на Лимаса, пристально вглядываясь в него. Наконец он взял карандаш и сказал: «Начнем с вашей работы во время войны». «Как прикажете», — пожал плечами Лимас. «Значит, начнем с войны. Рассказывайте». «Я был призван в инженерные войска в 1939 году. Я уже прошел спецподготовку. Когда поступило извещение о приглашении людей со знанием иностранного языка на особую службу за границей, я знал немецкий и голландский, и неплохо говорил по-французски. Солдатчина я был сыт по горло, я записался. Я хорошо знал Голландию, у моего отца было агентство по продаже станков в Лейдене, я прожил там 9 лет. Для начала я прошел обычную проверку, а потом меня определили в школу в окрестностях Оксфорда, где обучили всей нашей рутине». «Кто заведовал школой?» «Тогда я и сам этого не знал. Потом познакомился со Стита Эспри и оксфордским профессором по фамилии Филдинг. Они-то и заведовали. В 1941-м меня забросили в Голландию, и я пробыл там почти 2 года. В те дни мы теряли агентов раньше, чем успевали завербовать новых. Это была просто мясорубка. Голландия — поганая страна для такого рода работы. Тут практически нет малонаселенной сельской местности, негде устроить лежбище и разместить радиопередатчик. Вечно в пути, вечно в бегах. Это жутко выматывало. Я выбрался отсюда в 1943-м и провел 2 месяца в Англии. Потом меня перекинули в Норвегию. По сравнению с Голландией, это была просто загородная прогулка. В 1945-м меня уволили в запас, и я вернулся в Голландию, чтобы попытаться возобновить отцовское дело. Ничего путного из этого не вышло, поэтому я вступил в долю к одному старинному приятелю, державшему в Бристоле бюро путешествий. Через 18 месяцев мы обанкротились. И тут совершенно неожиданно. Я получаю письмо из департамента с вопросом, не угодно ли мне вернуться на службу. Тогда мне казалось, что с меня довольно. И я ответил, что должен подумать, а сам снял коттедж на Анди-Айленд. Там я просидел с год. Потом мне и это обрыдло. Я написал им, что согласен. Осенью 49-го я вернулся на службу.